о значимых и занимательных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Это подкаст «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, политолог, кандидат политологических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, естественно, одна из главных новостей сегодняшнего дня – это новый указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, о национальных целях развития России до 2030 года. Вот прежде чем я задам вам несколько вопросов по поводу этих целей, мое внимание привлекла формулировка, сказанная самим президентом. Вот вам ее процитирую. Новый июльский указ должен быть подготовлен с учетом результатов голосования по Конституции, говорит президент. Вот скажите, на ваш взгляд, что в этих поправках было такого, что заставляет сейчас этот план пересматривать? То есть, в принципе-то, в майских указах от 2018 года все было весьма здраво и вполне реализуемо.
Все было очень здраво и вполне реализуемо. Беда заключалась только в том, что после этих майских указов много воды утекло, и явно не в ту сторону. Что же касается референдума, попробую совсем корректно. Здесь нужно отметить, это, конечно, колоссальный кредит доверия, который был оказан лично президенту. Этот кредит не правительству, не элите, не Государственной Думе, а лично президенту Российской Федерации. И президент каким-то образом пытается трансформировать этот личный кредит доверия в некую систему операционных действий, которая бы стимулировала развитие нашей страны. Второй момент, совершенно очевидно, что поправки существенным образом усиливают социальную направленность нашего развития. И чем отражается, в общем, запрос, который существует в обществе. Вот я бы так ответил, если коротко.
Хорошо. То, что касается самих, собственно, целей и развития. Сегодня многие СМИ акцентируют внимание на том, что вместо 9 целей остается 5. Но понятное дело, что если разобраться, то суть этих целей, она не сильно меняется. Но другой вопрос, и вот, кстати, комментарий, опять же, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что цели и задачи этих проектов, они должны быть реализуемы и достижимы. То есть неужели пандемия настолько серьезное оказала влияние и воздействие, что даже, например, продолжительность жизни изменить не получится у россиян?
Я думаю, к сожалению, вынужден сказать, что меня несколько смущает, что цели нашего развития становятся все менее и менее амбициозными. Мне кажется, что мы немножко перебарщиваем с приземлением нашего развития. Что касается количества целей, то и количество направлений, я бы даже сказал не цели, а направлений развития, то в данном случае ничего критичного, что их стало 5, нет. А вопрос только в том, что я не вижу пока особенно амбициозных задач, которые нам поставлены. И это меня несколько смущает, потому что это явно не соответствует тому кредиту доверия, который получил президент. Поэтому я надеюсь, что со временем, когда мы начнем выходить из ситуации пандемии и последствий пандемии, поставленные задачи будут все-таки корректироваться в сторону большей амбициозности, большей глубины.
Что значит, что вы вкладываете в термин «амбициозная задача»? Это вот, например, входит в термин этот исчезновение цели входа в топ-5 крупнейших экономик России?
В данном случае моя позиция будет специфична. Я считаю, что эта цель изначально ставилась не совсем правомерно. Мы на сегодняшний день даже не можем ответить на вопрос, а кто будет эти 5 экономик, которые будут ведущими экономиками мира, потому что экономический кризис, глобальный экономический кризис, он очень серьезно затрагивает ведущие экономики мира, в том числе экономику Германии, которая находится в состоянии спада, экономику Великобритании, экономику Соединенных Штатов,
Китая, опять же.
Китая, ну, Китай в меньшей степени, а вот, например, в Соединенных Штатах люди не могут даже приблизительно ответить на вопрос, какой у них будет экономический спад. Поэтому я всегда выступал за структурные приоритеты, а не за количественные. С другой стороны, ну, а что, давайте грешить на пандемию, что мы на нее грешим? 18-19 год для российской экономики были счастливо потеряны. Мы пришли к концу 2019 года в состоянии, ну, близком к катастрофическому. У нас была глубочайшая экономическая стагнация, которая компенсировалась только фокусами со статистикой. Мы все это откровенно видели.
Стагнация по причине, Дмитрий Геннадьевич?
По причине отсутствия каких-либо приоритетов экономического развития, только за исключением таргетирования инфляции. А наша экономика руководили таргетаторы инфляции, руководились ею до фактически нулевого экономического роста, в результате чего, как мы помним, в январе месяце правительство было заменено. А я с сожалением отмечаю, что таргетаторы инфляции никаких выводов из событий 15 января 2020 года не сделали и занимаются примерно тем же самым, что в 2018-2019 году, с неизменным результатом.
Угу. И все-таки я у вас еще раз уточню, что в вашем понимании амбициозные задачи. Можете привести пример, какую задачу могла бы поставить сейчас перед собой Россия, и вы бы согласились с тем, что она амбициозная, эта задача?
Я бы поставил задачу довести уровень национального машиностроения в топливной энергетике до 75%. Я бы поставил задачу концентрации в пределах национальной территории Российской Федерации до 8, а лучше 10 критических технологических узлов, которые на сегодняшний день находятся в ее пределах, ну, по двигателестроению. Я бы поставил задачу о том, что о двукратном увеличении уровня инвестиций в российскую экономику. Я бы поставил задачи о единовременном осуществлении до 25 совместных проектов между федеральным центром и регионом. Вот это я считаю амбициозно. А построить еще один аэропорт, еще один мост, ну так, в общем, ну можно и так. Но это не решает структурных проблем российской экономики. Это не решает в том числе проблемы выхода нас на новые рынки, особенно с учетом той ситуации, которая возникает сейчас.
Угу. Ну вот по поводу такой инвестиционной атмосферы, бизнес-атмосферы, возможно, здесь что-то изменится. А по поводу первого озвученного вами пункта, у меня вопрос, а есть специалисты, вот всего, что необходимо для этого процесса? Специалисты, там, комплектующие, деньги, ну, собственно, опять же, те же самые инвестиции. Это все имеется, и тут не хватает желания или совокупность факторов?
У кого имеет?
Но, видимо, у властей в первую очередь.
Ну, если у властей это вот, тогда власти должны честно сказать, что мы не можем обеспечить устойчивые темпы экономического роста. И честно сказать президенту, мы не можем обеспечить те задачи, которые вы сформулировали в послании перед федеральным собранием. Мы не можем найти деньги, мы можем только таргетировать инфляцию.
Ну, то есть, Дмитрий Геннадьевич, вы серьезно представляете себе картину, как, например, премьер-министр Михаил Мишустин приходит на совещание к Путину и говорит: Владимир Владимирович, нету денег.
Ну, во всяком случае, это будет честно. А заниматься с упорством, достойным лучшего применения, выхолащиванием положений послания президента федеральному собранию, чем не отдельные, подчеркиваю, это не касается Михаила Мишустина, но отдельные члены правительства занимаются в последнее время, ну это что, это порядочно? Я считаю, что если человек не способен выполнить указания президента, значит, он должен положить заявление на стол, не заниматься тихим саботажем.
Угу. Последнее. К 2030 году все-таки из того списка указов и целей что-то может быть выполнено?
Если мы не будем ставить амбициозные практические задачи, если мы не будем конкретные проекты, ничего.
Увы. В 20 часов по московскому времени добавлю, что в эфире мы еще детально разберем все вот эти вот блоки целевые, отдельно социальные, отдельно экономические и экологические. Кстати, блок тоже присутствует, и там задача «Будь здоров», как говорится
в народе. Вот, кстати говоря, самый практически проработанный блок, который я считаю, что у нас есть, большой, и, кстати, очень важный, где у нас есть реальные шансы осуществить намеченное, это экологический блок, я считаю, что это будет очень важно.
А я с вами полностью согласна, да.
Но этого мало. Экология без промышленности – это мертвая зона, это кладбище.
Хорошо, Дмитрий Геннадьевич, давайте пойдем дальше, потому что новость это не единственная на сегодня. Опять же, многие сегодня анализируют доклад британской контрразведки, который был опубликован, но и то не полностью. Сегодня мы слышали разные ответные мнения на этот доклад и от официального представителя российского МИДа, и от сенаторов, и от депутатов. Не то чтобы сильно удивлены чиновники, но с таким непониманием, что ли, относятся к этому докладу. Но меня, знаете, что больше всего поразило? Меня поразило то, как сама британская пресса реагирует на этот доклад, обвиняя в бездействии или в недостаточном приеме каких-то мер в отношении России, и эти претензии предъявлены к ряду правительств, то есть к правительству Кэмерона, к правительству Терезы Мэй, к действующему правительству Бориса Джонсона. И у меня сложилось впечатление, что то есть нет какого-то единого взгляда в Британии на Россию. И тем более уж причины, почему мы, в принципе, формулируем, точнее, британцы формулируют этот доклад, а мы должны его обсуждать. Вот у вас какой взгляд на это?
Я не знаю, зачем мы его вообще обсуждаем. Но, понимаете, по миру бегает несколько групп городских сумасшедших. Одни из них, одна из этих групп, наиболее шумная и, на мой взгляд, безумная, это британские спецслужбы. Это городские сумасшедшие. И мы начинаем на полном серьезе вот тот бред, который сформирован на основании газетных статей, да, начинаем серьезно обсуждать. Но зачем мы это делаем? Мы, во-первых, придаем ему веса. Во-вторых, мы отчасти его политически легитимизируем, и мы даем повод для того, чтобы использовать этот... я видел этот доклад, но это бредовый документ, который просто иллюстрирует степень воспаленности британского политического ума. Что называется, разные времена бывают. В какую-то эпоху и Борис Джонсон премьер-министром может стать. Но дело даже не в этом. Но зачем мы это обсуждаем? Мы сделали из бредового документа позицию в внутренней повестке дня Российской Федерации.
Но подождите, добавилось? Дмитрий Геннадьевич, это ведь доклад не какой-то там некоммерческой организации или какого-то фонда. Это доклад комитета британского парламента по разведке и безопасности.
Прекрасно. Чем отличается комитет по разведке британского парламента от некоммерческой организации? Я вам скажу, там больше пьют.
Я вам добавлю к этому пункту, не знаю, насколько больше там пьют или нет.
Я бывал.
Тем не менее, после такого доклада, как показывает практика, следуют какие-то конкретные меры и не самого позитивного характера. Это могут быть санкции, это могут быть меры, которые так или иначе отразятся на экономическом взаимодействии Великобритании и России. И пусть даже если вы сейчас скажете, что оно не сильно крепкое, это взаимодействие, но тем не менее, это ведь есть?
И чё? Я, во-первых, скажу, что она и так уже никакое. Во-вторых, хорошо, вот написали эти, скажем так, люди с пониженной, как правильно говорит президент, с пониженной социальной ответственностью, некий бредовый доклад. Вам он не нравится. Вот от того, что вы будете его опровергать, нам что, не объявят санкции?
Подождите, кому нам? Кому нам
Россия,
он не нравится?
России ведут так. Санкции, да? Вот от того, что мы сейчас будем здесь говорить «нет», мы не хотели отделения Шотландии, мы хотели отделения Уэльса, да? Ну, вот я бы так пошутил, например. Вы все неправильно поняли, мы хотели от Великобритании отделить Уэльс, а не Брексит. Вот это был бы ход. Но мы, конечно, так никогда не сделаем, Россия так никогда не сделает. Вот от того, что мы начали это обсуждать, ситуация с новой волной санкций против России не улучшилась, скорее ухудшилась. Вот если бы мы пару раз проигнорировали вот это вот выкрики городских сумасшедших и алкашей, вы же извините, я буду по-простому говорить, может быть, в следующий раз они бы такой глупости не делали, но они нам кидают этот манок. И мы в него вцепляемся и начинаем обсуждать. А пару раз проигнорировали, ну и дальше можно идти, наверное. Ну, я так вижу.
А вот, Дмитрий Геннадьевич, если мы сегодня с коллегами, когда говорили об этом докладе, и со специалистами тоже в эфире пытались анализировать, вообще можно ли говорить, что в какой-то, пусть даже необозримой перспективе между Британией и Россией могут быть нормальные отношения, как, например, между Россией и Китаем, но хотя бы в каких-то сферах взаимовыгодные?
А что значит нормальные отношения? Достаточно посмотреть историю, чтобы понять, что нормальные отношения между Россией и Великобританией возникают только тогда, когда Британия в значительной мере контролирует российскую элиту и российскую власть. Вот тогда отношения нормальные. Вот
то есть это получается при условии?
Да, к сожалению, да, к сожалению, это так. Нужно готовиться к тому, что у нас отношения с Великобританией будут плохими, как каковыми они и были подавляющую часть истории наших взаимоотношений. Мы возвращаемся к нормальности.
Угу. Но я думаю, что такое условие, по крайней мере, на текущий момент, оно мало реализуемо, поэтому поговорим...
Я надеюсь.
Поэтому поговорим о том, что, собственно, ждет нас в реальном будущем. А в реальном будущем Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Собственно, это после голосования по поправке в Конституцию. Я не устаю, Дмитрий Геннадьевич, задаваться вопросом на тему того, насколько дороже встанут выборы и насколько вот это угроза фальсификации, каких-то недочетов, каких-то протестов, я имею в виду жалоб на какие-то фальсификации, опять же, насколько их станет больше?
Слушайте, неблагодарный здесь буду собеседник, я вот это вот поддерживаю. Я 3 дня поддерживаю. Не потому что что, а потому что не вижу здесь никаких рисков. Да, это будет дороже, но, послушайте, это удорожание... Но настолько несущественное, что, в общем, даже игнорирование. Потом эту зарплату получат наши же люди, поэтому мы здесь ничего не теряем. Второе, фальсификации. Вы меня извините, такие, как были фальсификации на однодневных выборах нас несколько лет назад. Люди, вот, по-моему, только сейчас из тюрьмы выходят по этим приговорам, которые были судебные, вошедшие в силу судебные решения. Это были однодневные выборы. Поэтому здесь вопрос в том, можем мы обеспечить прозрачное голосование? Мы можем обеспечить прозрачность, контроль, вот прозрачность подсчета голосов или нет? На мой взгляд, 1 день или 3 не имеет какого-то принципиального значения.
На свой собственный вопрос, можем ли обеспечить прозрачность,
можем.
Вы ответите, можем.
Угу. Можем, но я категорически против некоторых форм голосования, но, например, голосование по почте. Потому что, например, при голосовании по почте, это вот, кстати, в Америке сейчас, вероятнее всего, они будут голосовать по почте. Вот здесь совершенно железно я вам могу сказать, что фальсификации будут феерическими. Но когда Америка голосовала 1 день, и считать они будут безумно долго. Ну, как мне кажется. Но, с другой стороны, когда Америка голосовала 1 день, да, и в рамках демократии и так далее и тому подобное, как мы помним, у нас трое президентских выборов закончились скандалом, так, и в которых дважды президента фактически по судебному решению набирался. Поэтому 1 день, 3 недели, неделю много. Особенно для выборов.
Вот, неделю, собственно, у нас можно... слушатели и спрашивают, Дмитрий Геннадьевич, почему 3 дня? Почему не 4, не 7? Красивое число?
Ну, во-первых, я не знаю. Но 4, но 3 рабочих дня, вернее, пятница, суббота, воскресенье вполне нормально для того, чтобы проголосовать и поехать на дачу или по делам. Неделю, ну, наверное, для таких вещей, как голосование по поправкам Конституции, особенно в условиях коронавирусных ограничений, было адекватно. Но в нормальной жизни, ну, неделю... Ну, действительно, школы...
Сильно бы утомились бы, сильно бы утомились.
Ну, конечно, школу вынимать, особенно в учебный период, это тяжело. А вот 3 дня нормальные, ничего страшного не будет. Но, опять же, что неделю, что 1 день, что 3, к вопросу прозрачности и легитимности прямого отношения не имеет.
А теперь же все равно конечное слово остается за избирательной комиссией. То есть 3 дня – это не панацея. Они все равно, выборы могут быть там 1 день, 2 дня. 3 дня – это максимум просто, если я все правильно поняла из законопроекта.
Ну да, там все решения будут ситуативными, но, да, опять же, вот ничего я страшного вот именно в этом не вижу. Вот если разрешают голосование по почте... Ну, вот это для меня будет плохой симптом.
А электронное голосование, Дмитрий Геннадьевич?
Электронное голосование я, как человек старорежимный, не готов. Но, опять же, у меня есть люди, которые голосовали электронно, в том числе мой сын первый раз на выборах голосовал, на голосовании по поправкам голосовал электронно. Но он, как человек въедливый, он сказал, что он не увидел каких-то критических уязвимостей и считает, что это тоже нормально. Наверное, для молодежи это будет комфортно, а я хочу прийти на избирательный участок, да, купить булочку, послушать оркестр, да, и, что называется, выпить чашечку кофе. Вот, для меня выбор это вот так.
Мне очень понравилось ваше выражение «критическая уязвимость». Вот насколько критически уязвим сейчас временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев, Михаил Дегтярев? Как бы вы оценили эту степень?
Я Михаила Дегтярева живьем видел 2 раза.
Отлично, так.
Так, ни разу с ним не разговаривал. Поэтому высказываться о его личных качествах и способности выполнить обязанности губернатора Хабаровского края я не имею никакого ни морального, ни политического плана. Но я хотел бы сказать, но человек приехал первый день. С моей точки зрения, я не обладаю таким политическим опытом, как Михаил Дегтярев, который плохо или хорошо, но занимал достаточно серьезные посты и имеет очень серьезный опыт законодательной работы. Но я скажу вещь, которая, наверное, очень многим не понравится. Вот он первый день в Хабаровске провел так, как провел бы его я. То есть вот я провел бы его ровно так. Я, может быть, там одно заявление, которое он не сделал, я бы сделал, но в целом я не вижу, чтобы он сделал какие-то критические ошибки.
А какое заявление вы бы сделали?
Это мое дело.
Поделитесь, Дмитрий Геннадьевич.
Я под руку людям не говорю никогда. Может, он его еще и сделает, но... Я категорически не приемлю, когда он еще только приземлился в аэропорту, а уже пишут, что он не справился. Он еще сделать ничего не успел. Так, поэтому дайте человеку спокойно поработать. У него очень практические задачи. У него задача воссоздания системы власти. Потому что если мы думаем, что протесты, которые у нас в Хабаровске, и в организации которых принимала участие местная, в том числе местная администрация, этот факт можно считать доказанным, они не имели дестабилизирующего воздействия на местные элиты и местную власть, то это очень большая ошибка. Поэтому перед Дегтяревым стоит очень серьезная задача. Справиться, не справиться, мы не знаем. Но я все-таки пожелаю ему успеха. И я... буду всячески бороться с тем, чтобы человек, который еще не успел даже разобраться в ситуации, начинает прям выносить. Поэтому вот это я считаю абсолютно неправильным. Но здесь вопрос заключается в следующем. Задача Михаила Дегтярева заключается в том, чтобы хабаровчане очень четко понимали значение Москвы, значение федерального центра для развития региона. И ограниченность, если не сказать отсутствие возможностей у Хабаровска развиваться вне связи с Москвой, вне поддержки Москвы. Вот если новый исполняющий обязанности губернатора этого добьется, я буду считать, что свою функцию он выполнил.
Ну что ж, пожелаем удачи Михаилу Дегтяреву. Действительно, ему сейчас очень непросто. Ну и через месяц, как он сам сказал, он пообщается с президентом Владимиром Путиным и даст свою оценку происходящего в Хабаровском крае. Дмитрий Геннадьевич, вам спасибо большое за разговор. Было любопытно. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политологических наук, сегодня был нашим собеседником. Ну а, кстати, Михаил Дегтярев сказал сегодня на пресс-конференции, что в случае, если Фургала оправдают, то Дегтярев соберет вещи и покинет регион. Но, в общем-то, тоже человек честно подходит к своему делу. Следим за ситуацией. Это был подкаст «Слышали новость».